Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 40-летие шестидневной войны. Оценки меняются по мере того, как выясняются новые факты. В России теперь уже треть всей электроэнергии продают частные компании. Будут ли россияне платить больше? Забота о чистоте языка или санкции против независимых средств информации в Казахстане? И дорогой Дон Кихота. Литературный туризм в Испании. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пятого июня исполняется 40 лет с начала шестидневной войны на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой. За прошедшие 4 десятилетия это самая скоротечная в истории Израиля война, и ее результаты неоднократно переоценивались и политиками, и историками. Нынешний юбилей дарит миру очередную сенсационную переоценку такого рода. Обо всем этом в материале моего коллеги Владимира Тульца.
Шестидневная война занимает особое место в истории Ближнего Востока, и результаты ее остаются политически актуальными и по сей день. Однако на протяжении минувших 40 лет оценка этих результатов многократно менялась, а к нынешней годовщине приурочена публикация исследований, которые могут кардинально поменять и общепринятые представления о причинах и скрытой механике этой войны. Многие годы в оценках шестидневной войны упор делался на то, что она была для Израиля самой короткой и самой победоносной в бесконечной череде арабо-израильского противостояния. Действительно, в результате сокрушительной и неожиданной для многих победы израильтян над коалицией арабских государств территория, находящаяся под контролем Израиля, увеличилась более чем втрое. И, что может быть в моральном плане куда важнее, после многих столетий изгнания евреев, Иерусалим целиком оказался под контролем еврейского государства и был провозглашен единой и неделимой столицей страны. Закрепляя Восточный Иерусалим за собой, Израиль рассчитывал обменять другие аннексированные территории на гарантии мира в регионе и признание всеми соседями права еврейского государства на существование. Однако состоявшаяся через 3 месяца в Хартуме конференция Лиги арабских государств постановила: нет переговорам с Израилем, нет признанию Израиля, нет миру с Израилем. Через пару лет Шимон Перес констатировал: мы просчитались. Еще один аспект темы – палестинская проблема. Отнюдь не шестидневная война ее породила, но сокрушительная израильская победа в июне 67-го придала этой проблеме новый разворот, который через 35 лет Алек Эпштейн и Михаил Урицкий описывали так.
Именно в результате шестидневной войны произошла кристаллизация политической идентичности палестинских арабов. Если раньше они действовали против Израиля в рамках той войны, которую вели против него арабские страны, то теперь они, оказавшись под юрисдикцией Израиля, в собственных глазах, в глазах международного сообщества и всего арабского мира, стали самостоятельной политической единицей.
И сегодня, как и 5-10 лет назад, ликвидация израильско-палестинского противостояния в лучшем случае представляется делом неблизкого туманного будущего. А потому и последствия замечательного в военном отношении превентивного израильского авиаудара 40-летней давности, почти полностью уничтожившего египетские военно-воздушные силы, и до сих пор изучаемые в военных академиях мира тогдашние бронетанковые операции в Синае и на Голландском плато, ныне уже не выглядят столь однозначно блестящими, как раньше. Минувшие 40 лет существенно обогатили нас знанием деталей и скрытых механизмов шестидневной войны, постепенно превращая монохромную картину события в многоцветную. Если в первые после войны годы аналитики сосредоточились на примитивном сопоставлении потерь, Израиль потерял за 6 дней около 800 человек убитыми, а потери антиизраильской коалиции до сих пор еще точно не подсчитали, что-то между 17 и 23,5 тысячами убитых, то затем центр внимания исследователей сместился на анализ причин войны и просчетов сторон. Но со временем начало да и ход войны все чаще стали рассматриваться как череда обоюдных военных и политических ошибок, как следствие недостаточности у сторон информации о положении в регионе, а также как результат внешнего воздействия. Несколько лет назад даже в России стали писать, что концентрация египетских войск в Синае, подтолкнувшая Израиль к превентивному воздушному удару, была инспирирована советской дезинформацией Насера о том, что Израиль якобы готовится к вторжению в Сирию. Ныне в развитии советского сюжета сделан следующий шаг. «Джерусалим-Пост» и издательство Йельского университета анонсировали публикацию книги научных сотрудников исследовательского центра имени Трумана при Иерусалимском университете Ремеза и Изабеллы Генор. «МиГ-25 над Димоной. Советская ядерная игра». Димона – это израильский ядерный центр. В интервью австралийской радиостанции SBS Radio Изабелла Генор рассказала.
После того, как в декабре 1965 года Советский Союз получил по неофициальным каналам информацию о том, что Израиль продолжает разрабатывать свою ядерную программу, ядерное оружие, Советский Союз оказался в ситуации, в общем-то, несколько сходные с той ситуацией, в которой находится Америка сейчас по отношению к Ирану. То есть для Советского Союза оставалось открытым окно возможности, и ему надо было решать, что ему делать. Советский Союз поначалу пытался предотвратить дальнейшее развитие израильской ядерной программы, пытаясь применить к Израилю дипломатические средства. Но довольно быстро эта дипломатия сменилась военным планированием, которое шло параллельно с привлечением арабских стран, Египет наверняка и Сирия возможно, с выработкой общего плана, целью которого было спровоцировать Израиль на превентивный удар по арабским странам или арабской стране, или по какой-либо арабской армии, для чего задействовал в 1967 году полеты еще экспериментального самолета МиГ-25 над Израилем. О том, что эти полеты были совершены, свидетельствуют воспоминания участников, например, генерала Выборного, героя Советского Союза, и официальная справка пресс-секретаря военно-воздушных сил России, годовщине существования школы для летчиков и испытателей. Эта справка говорила о том, что в числе прочих достижений выпускников этого училища, генерал-лейтенант, бывший выпускник этого училища, в 1967 году выполнил несколько уникальных разведывательных полетов над Израилем. Эти полеты МиГ-25 над Израилем в 1967 году собирает в единое все положения нашего тезиса о том, что Советский Союз сознательно планировал, инициировал и подготовил шестидневную войну, о том, что все полеты МиГов-25 свидетельствуют о прямом военном вмешательстве в конфликт, который Советский Союз провоцировал.
Авторы книги не только использовали в ней советские документы, но и разыскали тех, кто участвовал как в подготовке к бомбежке Димоны, так и к высадке с моря советских десантников. Они свидетельствуют, все было готово. Почему же сорвалось? Изабелла Генор.
И Советский Союз, и Египет строили свой план на том, что израильский первый удар, атака широким фронтом при поддержке авиации, будет остановлена египетско-советским контрударом. Но израильские ВВС разбомбили арабские ВВС на земле и уничтожили аэродромы. Поэтому, скажем, тем советским самолетам, которые ожидали в Армении МиГ-21 под командованием тогда полковника Юрия Настенко, не могли вылететь, потому что им негде было приземлиться на Ближнем Востоке. 3 дня его пилоты сидели в самолетах и ожидали разрешения на вылет. После того, как советское правительство получит разрешение на пролет в воздушном пространстве Турции. Но этого разрешения не последовало.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец пишет по этому поводу следующее.
СССР был готов к вторжению в Израиль. Признание наших офицеров тому доказательство. Но случился облом. Оставшись без ударного кулака арабских армий, СССР имел последний выбор – бомбить Израиль в одиночку. Но это наверняка стало бы началом Третьей мировой войны. Один в один повторилась история с Карибским кризисом, когда Хрущев завез на Кубу советские ракеты. И было полшага до ядерной войны с США.
Израильская исследовательница Изабелла Генор согласна с этим выводом и в пользу его приводит целый ряд прямых и косвенных доказательств, и свидетельства советских военных и дипломатов, и возобновление работы телефонной красной линии Москва-Вашингтон, установленной после Карибского кризиса, и даже тогдашний отказ Румынии разорвать дипотношения с Израилем.
Выясняется, что после кубинского кризиса правительство Румынии заключило тайный договор с американцами, с правительством США. То если действия Советского Союза приведут к какому-либо кризису наподобие кубинского и будут грозить ядерной войной между двумя супердержавами, то Румыния просит правительство США знать и помнить, что Румыния не является частью этих действий.
В общем, похоже, в 40-ю годовщину шестидневной войны, чтобы не последовало за ней на Ближнем Востоке, миру есть чему радоваться. Кто знает, если б не арабская неудача тогда, сколько бы продлилась Третья мировая, и что бы она нам всем принесла.
О новых оценках шестидневной войны рассказывал Владимир Тольц.